У нас в гостях сегодня Юрий Фельштинский, историк из Бостона, который прилетел сюда специально, потому что вчера в Даунтауне проходил День памяти Бориса Немцова. Юра вот пригласила организация Canadians for Democracy in Russia. Юра, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, наверное, я сказала, что мы начнем с дела Литвиненко. Я думаю, что все-таки надо про вчерашнее немножко поговорить, да, про вчерашнее День памяти, скажем так, который прошел в Торонто. Он прошел не только в Торонто, по многим городам мира. А какие, Юра, у тебя впечатления от вчерашнего дня и вообще от того, что произошло в Москве? Потому что, на мой взгляд, первый раз было за вот все эти годы после того, как перестали, ну, за два года, да, после того, как прекратились российские протесты, за это время, в общем, было какое-то настроение приподнятое у народа, и народу было много реально.
Ну, вчерашнее мероприятие, я считаю, прошло очень как бы хорошо, если это слово уместно, по поводу годовщины смерти Немцова. Было довольно много народа, была очень теплая, я бы считал, встреча. Но проблема в том, этот вопрос, он время от времени возникает, да, из серии «Что делать?», потому что и это мероприятие, и демонстрации в Москве людей, протестующих против и убийства Немцова конкретно, и путинского режима, на самом деле это ни к чему не ведет, да, и ни к чему это не ведет по понятной причине, потому что власть в России, она оторвана, в буквальном смысле оторвана от народа, и избирательная система узурпирована, компьютер буквально и физически контролируется ФСБ, поэтому через новые выборы, местные или центральные, победить эту власть нельзя. И, в общем-то, Кремль буквально может делать абсолютно все, что он хочет, потому что, повторяю, у российского избирателя нет инструментов для изменения сложившейся системы. Система, которая сложилась, я думаю, что сейчас это уже очевидно. Мне, может быть, как человеку этим занимающимся, было очевидно это немножко раньше, я об этом там писал.
Но я это как раз очень хорошо помню, извини, пожалуйста, я тебя перевел, потому что ровно два года назад, когда ты был здесь у нас на радио, мы это как раз обсуждали, и в тот момент у людей было ощущение, что еще вот, да, не два, чуть-чуть побольше, да, до того, как начались украинские события. И я помню, что в тот момент твои утверждения по поводу того, что это невозможно изменить, и как бы захватила власть очень плотно, ну, у нас был такой некий скептицизм. Ну, наверное, Юра все чуть-чуть преувеличивает, да?
Ну, просто я историк по образованию, у меня так взгляд немножко всегда со стороны на события, и в этом плане так получается, что я их всегда опережаю, да, не события опережаю, а понимание этих событий. И так было с книжкой «ФСБ взрывает Россию» про взрывы домов, потому что, конечно, когда она писалась, в общем-то, ну так, и в России, а уж тем более за границей, большинство народа скептически на все это смотрело, ну ладно.
Как-то так,
вот прям ФСБ взрывает дома, как бы, когда убили Литвиненко, все стало немножко яснее, да, уже как бы приняли эту концепцию, и сейчас даже Путин, когда он приводит в пример теракты российские, он не называет сентябрь 99-го года, потому что даже как бы ему понятно, что уже все знают, что нельзя уже сентябрь 99-го приводить как пример терроризма в России, хотя вроде бы это самый крупный теракт, и 300 человек погибло. То же самое было с книжкой «Корпорации», вот как раз которую мы написали с Владимиром Прибыловским, который, к сожалению, совсем недавно был найден мертвым в своей квартире в Москве. И тоже она опережала, конечно же, свое время, потому что мы писали о том, что ФСБ захватила власть. И тоже, в общем, все говорили, что Путин не ставленник ФСБ, Путин ставленник олигархов, Путин просто вор и просто коррупционер. Он может быть вор, он может быть коррупционер, он может быть ставленник олигархов в том смысле, что глупые олигархи его тоже ставили. Но на самом деле он, конечно же, пришел как бы на плечах системы к власти, это система ФСБ, и мы это сейчас видим по тем людям, которые реально стоят у власти и реально определяют российскую политику. Эти люди известны, и они все из КГБ. Это там Путин, это Виктор Иванов, это Сергей Иванов, это Сечин, это Патрушев, это Бортников. То есть вот это, собственно, хунта. На самом деле это хунта. Я не в ругательном смысле это говорю, а в реальном. Да? Вот люди, которые сейчас сидят в Кремле, это хунта. А их уже никто не выбирает. Система избирательная абсолютно коррумпирована, узурпирована, захвачена. А в стране нет свободы прессы. Все политики, способные громко говорить так, чтобы их слышали, либо там, вытеснены за границу, как Каспаров, либо убиты, как Немцов, либо находятся в безумной поле риска, да, вот там Касьянов, например, который вот, ну, сейчас после убийства Немцова, видимо, выделяется как очередной лидер оппозиции, и мы видим, что с ним происходит, да, мы видим, как его давят, ну, допустим, в надежде, что у него сдадут нервы, что он просто уедет из страны. Это на самом деле то, чего пытается, конечно же, добиться Путин. А если он этого не добьется, ну, как говорится, не знаю, остается гадать, что будет. Мы видим, что происходит с журналистами, такими отчаянно смелыми, типа Карамурзы, да, который еле, как говорится, еле-еле выжил. Да, которого,
но Карамурза, дело же не только в том, что он, это не только журналистская деятельность, он, вот эта открытая Россия, он, конечно, же очень участвовал,
конечно,
в политической деятельности.
Он участвовал в политической деятельности. Вообще правило, я бы считал, что если пытаться определить некие там правила действия или некую закономерность, да, того, что происходит в России, то я думаю, что Кремль убивает тогда, когда он видит, что люди являются конкурентами на власть. Вот Немцов был не просто человеком критически настроенным по отношению к режиму, а это был реальный конкурент на власть Путина, на должность президента. И вот этих людей они пытаются заблаговременно как бы отследить и, повторяю, либо там выжать их за границу, либо, когда у них не получается заставить людей уехать, как Немцова, да, потому что Немцов однозначно сказал, что он не уедет за границу, а будет продолжать бороться за власть в России. Вот тех людей, которые борются за власть, они действительно уничтожают.
Да, но Немцов, тем не менее, он же боролся за власть в таком очень законном поле. Он собирался баллотироваться от Ярославля в Государственную Думу, например, да, но ему бы перекрыли краники все, какие у него есть легальные. Он же не переходил границы, он боролся исключительно в легальном поле, как бы, которое было, используя те возможности, которые были. Ему бы перекрыли все краники, как это всегда делали. Как он мог стать президентом?
Мы все боремся в легальном поле, которое существует. Да? И те, кто в России, и те, кто за пределами России. И в этом, кстати говоря, отличие между нами и ими. Потому что бы мы ни делали, мы все равно существуем в законодательном поле. А то, что делают они, находится за пределами законодательного поля.
И они просто меняют под свои решения законы.
Они либо меняют под свои решения законы, либо они прибегают к несудебным расправам, потому что там случай Политковской, случай Литвиненко, случай там Карамурзы, случай Немцова – это типичные и очевидные примеры внесудебных расправ, к которым прибегает правительство, которое не в состоянии бороться с оппозицией легальными способами. Да? И в этом, конечно, разница между нами и ими. Все, что мы делаем, как бы, законопослушно. И то, что делал Немцов в России, было законопослушно. Но проблема в том, что в любой политической борьбе политик, если он реально хочет бороться, а не делать вид, что он борется, должен найти как бы максимальную болевую точку, максимально уязвимую точку для борьбы со своим оппонентом. Повторяю, в рамках закона. Немцов, естественно, эту точку нашел, потому что сегодня эта точка Украина. Вот от этого не деться. Сегодня болевая точка – это Украина. Это оккупация восточных регионов Украины, это оккупация Крыма. И, конечно же, любой политик, всерьез собирающийся бороться с режимом Путина, поднимает главным образом и прежде всего вопрос про Украину, потому что это черно-белая ситуация, тут нечего обсуждать. И именно потому, что Немцов, как бы, в отличие от Навального, между нами говоря, и в отличие от Ходорковского, поднял вопрос прежде всего о прекращении оккупации Крыма, прежде всего об окончании военных действий против Украины, конечно же, он стал врагом номер один. Кремль очень хорошо понимает, кто является...
То есть вот этот последний доклад «Путин. Война», вот это...
Я думаю, что да. Потому что, поскольку у них нет установки на данный момент, там есть много довольно... серьезных исследователей режима, публицистов, там, Пьянковский, например, которые считают, что массовые репрессии, они не за горами. И это может быть, но на данный момент вроде бы как бы...
Они есть, но они не массовые, они
точечные. У нас нет очевидных указаний на то, что вот начались массовые репрессии,
убийства. Я думаю, что они будут так продолжать быть точечными. Может быть. Точек
вот
станет
тех
больше.
До тех пор, пока эти репрессии точечные, понятно, что в каждый конкретный момент определяется главный враг режима. То есть вот враг номер один. И вот в какой-то момент этим врагом номер один стал Немцов, и понятно, что начинают всегда с врага номер один. Поэтому сейчас, конечно, там в Кремле, я уж не знаю, у них есть какое-то расписание убийств, раз в полгода нужно кого-нибудь убить, вот они там сейчас сидят, наверное, и определяют, кто будет следующей жертвой, следующим врагом номер один.
Но с Немцовым они промахнулись, учитывая, что столько народу вчера вышло, и Немцов мост им не удалось уничтожить, и он все равно Немцов мост. То есть народ как бы... Это пассивное сопротивление, я понимаю. Народ все-таки сопротивляется, это все-таки...
Они, конечно, в каком смысле они промахнулись? Они, конечно же, не промахнулись, потому что теперь мы снова возвращаемся к вопросу «ну и что?». Вышел народ, продемонстрировал один раз несколько часов свое недовольство по поводу того, что произошло. Дальше-то что? В общем-то, так, грубо говоря, они в гробу же все это видели. Потому что, повторяю, их власть от избирателя не зависит.
Да. Я понимаю. Юр, давай, может быть, по поводу Литвиненко, потому что... Как ты считаешь, изменило ли я сказала приговор, это, конечно, не приговор, это, скажем так, заключение судьи Оуэна, это не был формальный суд, заключение судьи Оуэна по поводу того, кто виновен в смерти Литвиненко и кто за это несет более серьезную ответственность. То есть непосредственными исполнителями были, понятно, названы те же самые Луговой и Ковтун, про которых всегда все как бы и знали, что они непосредственные исполнители, несмотря на то, что они все это отрицали. Но дальше было совершенно недвусмысленное указание о том, что приказ исходил от Патрушева-Путина. То есть нету железных доказательств этого и быть не может, но достаточное количество косвенных доказательств, которые, в общем, на это указывают. Это что? Хорошо, мы понимаем, что то, что люди вышли там вчера на демонстрацию, это мало чего изменит. Изменит ли международное понимание того, что с этим заключением судьи Оуэна Путин, он убийца, Путин убийца, давайте мировая общественность, вы как-то... уже сообразите что-нибудь, может быть, по этому поводу? Или ты тоже считаешь, что это ничего не поменяло?
Я думаю, что поменялось то, что Путин убийца. Это важный момент, потому что есть принципиальная разница между интернетом, где Путина называют, естественно, там и вором, и убийцей, и вешают на него прочие отрицательные эпитеты, и решением британского суда. И, конечно, можно, как делают в Москве и в Кремле, острить на ту тему, что написано, что Путин вероятно убийца, а не очевидно убийца. Можно говорить о том, что Кремль не признает и никогда не признает, собственно, решение этого суда и юрисдикция этого суда. Но на самом деле, я думаю, что в этом деле, в деле убийства Литвиненко, наконец-то поставлена точка. Я думаю, что язык заключения максимально жесткий. То есть да, предположить более жесткого заключения или там, мнения, вывода, приговора британского суда абсолютно было невозможно. Я думаю, что это результат, собственно, того, что к 2016 году, то есть к сегодняшнему дню, у всего мира, в том числе и в Великой Британии, сложился другой взгляд на Путина, не тот, который был в 2006 году. Потому что в 2006 году, когда Литвиненко был отравлен, тем не менее, основная проблема заключалась в том, что большинство лидеров мировых держав смотрели на Путина, одни смотрели, как Буш, и видели парня, которому можно верить, другие, может быть, более скептически смотрели на Путина, но тем не менее считали, что Путин партнер. Угу. Тяжелый партнер, трудный партнер, но тем не менее партнер в переговорах, партнер, с которым можно иметь дело, партнер, с которым можно сидеть за общим столом. Вот к 16-му году, 10 лет спустя, и, конечно, отчасти, а может быть, главным образом, из-за того, что Россия вошла в Украину, взгляд на Путина абсолютно у всех изменился. Он изменился в том числе, будем откровенны, и тех людей, которые сидели над судебным решением и выносили приговор. И в 16-м году им поверить в то, что да, это Путин дал приказ убить Литвиненко, стало намного проще, чем в 2007-м, когда первый раз там, британское правосудие смотрело на это дело. И ну, очень не хотелось им, конечно, верить ни в то, что Путин имел отношение к этому убийству, ни даже в то, что к этому убийству имело отношение Россия как государство или там, ФСБ как государственную структуру. И только постепенно, да, когда определилось сначала, что Литвиненко был отравлен с помощью очень такого необычного яда полония-210. Мы, в общем-то, и слова не знали такого до того, как Литвиненко отравили. Это сейчас уже все там полония-210, полония-210. Да мы первый раз услышали про это полония-210. Вот только после того, как выяснилось, что это полония-210, что произвести его можно только в России, что вывести его из России абсолютно невозможно, разве что это делается по решению.
Ну, понятно, да.
Или как часть операции ФСБ. Вот так вот постепенно, да, все дошло, наконец, вот до этого вердикта. Заняло 10 лет, между прочим, да. Но ухудшит ли это отношение между Великобританией и Россией?
Ну, вот раз был мой следующий вопрос. Я не вижу, чтобы... Ну, они повозмущались, выразили свое, так сказать. Камерон сказал все жесткие слова, которые он мог по этому поводу сказать. И как бы... А дальше business as usual, то есть ничего не поменялось.
Ну, да, вы понимаете, потому что проблема ведь в том, что к России же, на самом деле, отношение сейчас очень плохое. И в каком-то плане, ну, некуда этому отношения ухудшаться. Вот, ну некуда. Уже все вот просто не знают, в какой горле у всех России. Уже все только сидят и думают, ну вот что еще Путин вытворит. Ну вот там вошел в Грузию в 2008, ну давайте смотреть дальше. Вошел в Крым, вошел в Восточную Украину, вот сейчас влез в Сирию. Вот все только сидят и думают, господи, ну что вот еще он теперь придумает? А он, конечно, что-то придумает, да, потому что они для этого и пришли к власти, да, вот все бы было очень легко и просто, если бы они пришли к власти для того, чтобы воровать. К сожалению, это не так. К сожалению, то, что происходит, не про деньги. Не про... Другое дело, что то, что там воруют, то, что там коррупция, это как бы никому не мешает. Но это то, что происходит сейчас, к сожалению, не про деньги. Было бы очень просто, если бы это было про деньги. Это хуже. про власть, про создание нового миропорядка. Надо сказать, что нам же все время как бы информацию вот эту вкидывают, и вкидывает ее, собственно, сам Путин. Да, вот недавний фильм Соловьева «Новый миропорядок», да, или как он там назывался, кажется, так. Сделаны, конечно же, по заказу Кремля, наверняка по личному указанию Путина, потому что, собственно, главный герой фильма – это Путин, и в экране в основном есть только он, и говорит во всем фильме только он. И, собственно, о чем этот фильм? Да, собственно, о том, что мы создаем новый миропорядок. Это, кстати, в общем-то, фашистский термин там, времен 30-х годов. Фильм начинается тоже интересно. В 2014 году, когда в Крым вошли, я написал статью, как бы первую, потом она уже переросла в книжку под названием «Третья мировая». Ну и тоже все хихикали, что хи-хи-хи, ну какая Третья мировая, ну подумаешь, в Крым вошли. А вот сейчас уже прошло 2 года, и оказалось, что очень даже не подумаешь, да? И фильм «Новый миропорядок» Соловьева, он начинается уже с вопроса Соловьева Путину, будет ли Третья мировая война. И ответ на этот вопрос Путин дает в конце, что, собственно, ну, если нас вынудят,
если мы надо,
и
да.
атомное оружие можем применить.
Это не первый раз, кстати.
Он, не первый раз, совершенно верно. Это называется атомный шантаж. Да. В принципе, то, что делает как бы Путин, это такое сочетание покерного блефа с немецкой тактикой мелких блицкригов. Да? Вот он все время как бы тестирует пределы терпения западных держав. Да? Вот с Грузией получилось, смотрим дальше. Крым. Крым получилось, смотрим дальше. Восточная Украина. Не получилось. Значит, на самом деле, почему не получилось? Да потому что украинцы стали воевать, умирать, потому что кровь начала литься, да, это с одной стороны. А с другой стороны, Путин вдруг увидел, что вот Крым готова была Европа и Америка отдать, действительно, вот после того, как Россия вошла в Крым, все, что мы услышали, вот все, что мы услышали от абсолютно всех, в Америке, в Европе, что Крым – исконная русская земля, да. А вот когда уже все-таки вошли в Восточную Украину, вдруг уже как-то Европа загрустила, что это не только Крым, да, а самолетики почему-то российские стали летать там вдоль прибалтийских границ, подводные лодки почему-то российские стали плавать вдоль там в финских, шведских водах. А коляски почему-то самолет стали подлетать, к Калифорнии самолет стали подлетать, к границам Британской империи, да, Великобритании стали подлетать, и как-то все загрустили, да, как-то вдруг подумали, что, видимо, Путин не собирается останавливаться на Крыме. В Калининградскую область стали натаскивать оружие, в общем, там довольно серьезная как бы группировка уже создана. В Крыму, кстати, тоже, да.
А вот ты знаешь что, по поводу Крыма и по поводу, еще раз возвращаясь к твоим прогнозам, которые были вот больше 2 лет назад, в тот момент, когда ты говорил, что будет война с Украиной, я это хорошо помню, мы, ну, не то чтобы хихикали, но воспринималось это скептически. Я до последнего дня не верила, что в Крым войдут. За день до того, как Путин вошел в Крым, я говорила, да нет, там все, там Ахметову дали понять, что если, то... Я не верила, что это может произойти, честно признаю, это тем не менее произошло. Но ты в тот момент говорил, что это будет, но ты говорил, что это будет по-другому. Ты говорил, что войска, которые, как выяснилось, да, стояли по направлению Черниговскому, ударят через Белоруссию, а вот это вот направление на Киев, а этого не произошло.
Не произошло. Значит, я тоже как бы должен признаться, я не понимаю, вообще больше всего на свете я боялся, естественно, что план заключается в том, чтобы войти в Восточную Украину до президентских выборов. Это там 26, по-моему, мая 2014 года, когда, собственно, у Украины не было правительства, когда все были абсолютно растеряны, и в Европе были
он
растеряны.
Он так и собирался, и но это не произошло.
Тем не менее, это
войска
произошло.
Вот, сейчас же было опубликовано вот это секретное совещание да, СНБО, когда Турчинов говорил, что надо объявить военное положение, а ему говорили, что 80 тысяч стоит на границе, именно на Черниговском направлении, то есть как бы гораздо выше, не со стороны Донбасса, а гораздо выше, ближе к Белоруссии. Но, тем не менее, в Белоруссии, что ты говорил, что он захватит Белоруссию, и они пойдут сверху через Белоруссию на Киев.
Этого не произошло. Я до сих пор как бы считаю, что Белоруссия стоит на повестке дня. Значит, я не знаю, естественно, я этого не знаю, по каким причинам российская армия не вошла тогда в Украину. Может быть, мы никогда этого не узнаем, может быть, когда-нибудь узнаем. Тем не менее, было понятно, что война продолжается. Значит, следующий рубеж, ну, это я как историк, да, уже рассуждал, какой-то исторический опыт все-таки есть у человечества с войнами. Следующий рубеж, это был опасный рубеж, да, это конец сентября. Я считал, что, опять же, если военные действия против Украины начнутся, они начнутся до 1 октября, до 1 октября 2015 года, да, уже как бы мы немножко... протянули, да, с украинской войной. Протянули, повторяю, я считаю, что по двум причинам. Во-первых, потому что стало ясно, что Украина готова воевать, стало ясно, что украинцы готовы умирать. Я абсолютно убежден, что это не те сообщения, которые шли в Кремль по линии, там, не знаю, разведки, по линии ФСБ, по линии ГРУ. Я абсолютно убежден, что Крым, к сожалению, для всех послал Путину очень неправильный сигнал. Сигнал, который был послан как бы после оккупации, бескровной и вот такой стремительной сдачи Крыма, для Путина был очевиден, что Украина готова сдаться. Украина готова поднять ручки и отдать без боя абсолютно все, что захочет взять Путин. Вот этот сигнал... который был послан, потому что в Крыму действительно все сдали без боя, а Путиным был прочитан неправильно. Он был прочитан так, что можно забирать территории, потерянные Советским Союзом в 1991 году. И если мы помним, когда вот Путину со всех сторон, повторяю, из Европы, из Америки, стали говорить, в общем-то, одно и то же. Скажите, что Крым – это конец истории, и мы заживем по-старому, и все будет хорошо, и мы признаем, что Крым – исконная русская земля. Вместо этого Путин вылез в Крыму тогда со своей известной речью и сказал, что он приступает к исправлению ошибок 1991 года, как бы вызванных распадом Советского Союза. И вот после этого в Европе загрустили, да, и... А я считаю, конечно же, что самым важным, тем, что, наверное, спасло Украину, а если иметь в виду причины, по которым российская армия остановилась, и по которой Путин не дал приказ о начале полномасштабной войны, были заявления НАТО. Вот не политического руководства Европы и Соединенных Штатов, потому что то, что говорили политики, скорее можно было так читать как готовность сдаться. А то, что говорили реально генералы НАТО каждый раз, когда им задавали вопрос, они говорили одну простую вещь, что НАТО будет сопротивляться. И я думаю, что только поэтому, несмотря на все подлеты, облеты, прощупывания, нагнетания такого панического настроения в Прибалтике. И помните, когда и в Европе вообще, когда вдруг там были организованы опросы общественного мнения, и они показывали, что европейцы не готовы умирать за Прибалтику и прочее, прочее, прочее. Да и прибалты вроде не готовы были умирать за Прибалтику. Ну, какой нормальный человек скажет, что сегодня...
Что он готов умирать.
Что он готов умирать, да? Да никто не готов умирать. Только в России все готовы умирать. Вот там тоже были опросы, готовы ли вы умирать.
Да, умирать за Путина.
Там готовы просто все умирать. А во всем остальном мире, конечно, умирать никто не хочет, все хотят жить. И вот несмотря на всю вот эту вот достаточно, как сказать, паническую ситуацию, когда вроде бы воевать никто не готов, сдаваться готовы абсолютно все, на этом фоне вот каждый раз я специально как бы отслеживал, что эти люди говорили, каждый раз, когда выступал кто-то из руководителей военных НАТО, они спокойно говорили, о том, что НАТО будет противостоять российской агрессии. И я думаю, что вот этот сигнал, да, оказался более сильным, да, более сильным, чем крымский. Да. Это та причина, по которой 1 октября, я все ждал, вот, когда кончится сентябрь, и так с трепетом ждал, что Россия все-таки, да, начнет военную кампанию, новую волну против Украины, и вместо этого надо отдать Путину должное. 31 сентября, или сколько у нас там, в сентябре дней, 30, 31, не помню сейчас, в последний день сентября они торжественно вошли в Сирию. Да? Потому что вот эта военная машина раскрученная, она остановиться уже не может, а ей нужен фронт. Ей нужен фронт для войны. И если это не Украина, по крайней мере сейчас, значит это Сирия. И на самом деле, как бы, с вхождением в Сирию Путин, ну не знаю, убивает сразу многих-многих-многих зайцев, да? К сожалению, он там действительно убивает, только не зайцев. С одной стороны, это продолжение экспансии, это то, как Путин смотрит на свою роль как президента России. А с другой стороны, он решает, в общем-то, большую даже в каком-то смысле задачу, пытается решить, да, потому что ведь в конце концов задача не только и, может быть, даже не столько в том, чтобы захватить какие-то территории бывшего Советского Союза, чтобы вернуть какие-то территории бывшего Советского Союза. Ну, они начали с Украины, могли начать с Белоруссии, а в том, чтобы противостоять США, чтобы доказать Америке, что Россия является таким же полноправным партнером, как и Соединенные Штаты, чтобы заставить Америку считаться с Россией.
А еще раз напомню, что у нас в гостях сегодня историк Юрий Фельштинский. Он приехал из Бостона, потому что вчера здесь, в Торонто, было мероприятие, посвященное памяти Бориса Немцова, а Юра на этом мероприятии в нем принимал участие. И вот мне хотелось бы к прогнозам перейти. Мы каждый раз, когда Юра приезжает к нам в Торонто, говорим о прогнозах, потом мы их как бы снова про них разговариваем и смотрим, что произошло. Что, может быть, к счастью, не произошло, потому что прогнозы, Юра, у тебя, в общем, не очень радостные. А тем не менее, вот по поводу судьбы Украины мне хотелось бы твой прогноз, и по поводу того вообще, что ждать в отношении России, потому что кто-то говорит, что сейчас вот уже экономика такая, что еще 5 минут и все развалится, кто-то говорит, что это не развалится никогда, но будет, может быть, экономически влачить жалкое существование, но тем не менее... военная деятельность, как ты говоришь, это военная машина раскрученная, она будет продолжать работать. А вот по поводу этих двух стран, какие перспективы? Удастся ли Украине как-то вырваться? А я думаю, что по поводу того, удастся ли Украине победить своих собственных коррупционеров и вырваться действительно из этих тисков, это нам, может быть, Юра Бутусов расскажет чуть попозже. Но вот общая судьба.
Ну, прежде всего, я считаю, что, конечно... Прежде всего, я считаю, что, конечно, вопрос об Украине зависит, собственно, от Украины. Да? Вот вопрос о том, сумеет ли Украина выкарабкаться и противостоять российской агрессии, сегодня зависит больше от Украины, чем, кстати говоря, от Европы и НАТО, и даже чем от России. Потому что мы увидели вот, в период с марта, апреля, мая 14 по нынешний день, мы увидели, что Путин не готов реально к полномасштабной войне с Украиной. И когда он увидел, что украинцы не сдаются, как в Крыму, в общем-то весь проект «Новороссия», такой бравый проект, с выходом, сухопутным выходом к Приднестровью, да, к отрезанию Украины от моря, к превращению индустриально развитой Украины в некую там сельскохозяйственную страну европейскую, это если речь не идет об оккупации всей Украины, да, а только, допустим, о восточной части. Вот этот проект «Новороссия», он сразу очень быстро сдулся. Да. И сдулся он, повторяю, в тот момент, когда стало ясно, что без боя Украину взять нельзя. Значит, проблема в том, к сожалению, как я ее вижу, что, ну и тут я должен подчеркнуть, что, конечно, живя в Бостоне, легко давать советы и кого-то что-то осуждать, да? А тем не менее, вот при всех наших разговорах о санкциях, о том, что эти санкции в отношении России недостаточно жесткие, о том, что вот каждый раз, когда меняется правительство, как, например, здесь сейчас в Канаде, да, многие обеспокоены тем, что новое канадское правительство займет в отношении России более мягкую позицию. Понимаете, к сожалению, опять же, сигналы, которые посылает украинское правительство на эту тему, они тоже достаточно неоднозначные, потому что Россия до сих пор является реально самым крупным партнером Украины.
Экономическим.
Да, и Украина, как мне кажется, больше, чем все остальные, пытается сделать вид, что на самом деле ничего особенного не происходит. Понятно, что никто не хочет умирать, как мы знаем, да, понятно, что никто не хочет воевать, кроме, повторяю, Путина, кроме, повторяю, России, нынешнего руководства российского. Понятно, что Украина пытается как бы избежать большой крови, да, но вот на этом фоне, конечно, требовать от западных правительств, чтобы они занимали в отношении России более жесткую позицию, чем занимает украинское правительство, я думаю, что несправедливо, неправильно, и что этого происходить не будет. А как бы пример в этом плане должно показывать украинское правительство. Это если говорить об Украине. А если говорить о всем остальном, то, к сожалению, вот как я это говорил в 2014 году, когда оккупировали Крым, каждый раз, когда мы слушаем Путина, смотрим на то, что делает как бы Россия как государство, да, мы должны как бы понимать и видеть, что это только начало. Что
то есть ты не веришь в благополучный исход. Владимир у нас на линии тоже хочет задать вопрос. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. У меня вот такой вопрос. Меня интересует, вот гипотетически, если, допустим, сегодня сменяется, мне так кажется, власть в России, на смену Путина приходит, допустим, Навальный, то мне такое чувство, что даже нынешнее будущее руководство России Украину не оставит в покое. Ни под каким соусом, ни под каким предлогом. Оно будет считать эту территорию своей исконной. И у меня вот твой вопрос к вашему гостю, как историку. Что вы можете сказать, Ире?
Спасибо большое.
Вы знаете, ну, во-первых, к сожалению, наверное, да, Навальный не придет к власти. Я не думаю, что российско-украинский конфликт, буквально российско-украинский конфликт. Я думаю, что это не так. Я думаю, что этот конфликт, как и Первая и Вторая Чеченская война, как и российско-грузинский конфликт, был спровоцирован людьми, которые стоят у власти. Значит, повторяю свою точку зрения, да, что у власти в России стоит ФСБ. Проблема не в Путине. Если бы проблема была в одном Путине, все бы было легко и просто. Я абсолютно убежден, что если завтра с Путиным что-то случится, не знаю, умрет он, ничего не изменится, потому что у власти в России, повторяю, стоит система, структура, и это структура ФСБ. И она пришла к власти для того, чтобы, ну, бороться за мировое господство. Как это не примитивно звучит, но это абсолютно так. И просто вот Украина стала очередным таким, ну, кубиком, да, в этом пазле, который Путин раскладывает. Повторяю, я не думаю, что это конец истории, я думаю, что это только начало истории. И если эти люди каким-то образом в какой-то момент уйдут от власти, они сами, кстати говоря, не уйдут. Будут ли они сметены историей, как это историки любят говорить, я думаю, что да, будут. И я не думаю, что у какого-либо... Но дело не в том, когда это произойдет, а я абсолютно убежден, что у какого-либо, вот любого другого нового русского правительства, российского правительства, не может и не будет конфликтных отношений с Украиной, потому что, ну, потому что их не может быть, потому что это абсурд, потому что никогда не было реально конфликтных отношений между Россией и Украиной, как никогда не было этих плохих отношений между Россией и Грузией. Это абсолютно все спровоцированные ФСБ конфликты, потому что единственное, что как бы в КГБ всегда хорошо и профессионально делали, это провокации, разводки, организация войн, да, вот там в Анголе, понимаете, в Анголе ведь намного сложнее было организовать гражданскую войну, чем в Украине, потому что все-таки в Анголе нужно было на португальском разговаривать, а в Украине на русском все понимают. Так что это их специальность, это то, что они делают хорошо. Этих людей никогда не учили строить и создавать, их учили разрушать, убивать и контролировать, брать под контроль. Это то, чем они занимаются. Так что я не думаю, повторяю, что нынешний российско-украинский конфликт, это состояние российско-украинское, в которое нас загнало ФСБ, что это в буквальном смысле является результатом отношения России и русских к Украине. Я уверен, что это не так.
Ну, то есть ты думаешь, что вот этот пропагандистский угар, он сойдет все-таки?
Нет, да, пропагандистский угар основан как бы на том, держится на том, что российское телевидение контролируется Кремлем.
Тем же ФСБ.
В Кремле сидят, в Кремле Кремль тоже контролируется ФСБ. И, собственно, это все звенья одной цепи. Поэтому, конечно, этот пропагандистский удар, угар не может сам пропасть, потому что это не журналисты этим занимаются, да, а этим занимаются журналисты, нанятые ФСБ для того, чтобы говорить то, что им диктуется сверху. Да? Понятно, что все это уйдет в ту минуту,
когда они перестанут об этом говорить.
Когда уйдет ФСБ.
По поводу экономики, все-таки смогут ли эти, пусть даже мягкие санкции, но опять-таки санкции плюс цена на нефть. То есть у меня сейчас такое ощущение, что Запад и Россия, они ждут, кто первым сломается. Так же, как в Украине как бы надеяться, что, может быть, вот Россия сейчас там экономически рухнет, и тогда уйдет Путин, и тогда все будет хорошо. А также в России надеяться, что ну вот сейчас порошенковское правительство развалится, и тут уж мы подсуетимся. Да,
Я не думаю, что нам нужно ждать легкого и быстрого решения проблемы, с которой мы столкнулись. Я не думаю, что Россия, как говорится, экономически рухнет быстро. Я не думаю, что Путин быстро уйдет от власти, и я не думаю, что вся эта проблема, она как бы рассосется сама. Значит, другое дело, что каждый раз, это легко проверить, сейчас компьютеры у всех есть, каждый раз, когда нефть доходит до $120 за баррель, Россия куда-нибудь вторгается. В 2008 году нефть была $120, а Россия вторглась в Грузию. А в 2014 нефть была $120, Россия вторглась в Украину. И на самом деле, к сожалению, это та тенденция, которая есть. То есть как только у России появляются деньги, как у государства, Россия эти деньги тратит на войну. Это как бы грустно, но это так. И это является опять же результатом того, что власть в России стоит сегодня, бывшая КГБ, задача которой использовать деньги для агрессии, ни для чего больше. Вот не для того, чтобы Швейцарию делать из России. Потому что теми деньгами, которые есть у России, по крайней мере, были, когда рубль был на 30 против доллара, а нефть стоила 120, да, а вот с этими деньгами из России можно было делать Швейцарию, но, я повторяю, не для того эти люди пришли к власти в России, чтобы делать из России Швейцарию, они пришли к власти для того, чтобы, как сейчас нам сказал Путин, создавать новый миропорядок, вот этот новый миропорядок они пытаются создать. Удастся ли им это сделать? Я знаю, что им это не удастся сделать. Какой ценой это обойдется, как говорится, всему человечеству, и сколько времени это займет, это уже другой вопрос.
Ну, ты не исключаешь, как бы, действительно, серьезную мировую войну?
Я знаю только одно, что задача начинать мировую войну или большую войну нет никогда ни у кого. Не было такой задачи ни у Австро-Венгрии, Германии и России в 2014 году. Угу. Да, и если мы вспомним, как начинались эти войны, они начинались как локальные, да, ну там убили сербы эрцгерцога, Австро-Венгрия предъявила Сербии ультиматум. Да, ну абсолютно локальный такой, мелкий локальный конфликт. Потом... Угу. Потом Россия объявила мобилизацию, чтобы напугать Сербию, чтобы напугать Австро-Венгрию, извини, и не, чтобы не, Австро-Венгрии не вторгались в Сербию. Потом Германия объявила мобилизацию, чтобы напугать Россию, и чтобы Россия остановила мобилизацию. Мировую войну абсолютно никто не планировал начинать, а в результате она оказалась мировой. А то же самое было со Второй мировой войной. А Гитлер, последнее, что Гитлер планировал и хотел, это начинать мировую войну. И он был абсолютно убежден, что при подписанном договоре о ненападении между Советским Союзом и Германией, когда Польша уже была обречена и поделена, ни Франция, ни Англия не объявят войну Германии. Хотя он как бы знал о том, что только что англичане с Францией, да, в последнюю минуту, пытаясь спасти Польшу и пытаясь спасти как бы мир от мировой войны, дали Польше гарантии неприкосновенности. А, тем не менее, Гитлер, и это известно, не верил в то, что эта большая война начнется. Может быть, если бы он знал, что она начнется, он бы ее не начал. Но он этого не знал. И Путин тоже не знает каждый раз, когда он куда-то вторгается, что он рискует началом большой войны.
Он абсолютно убежден. Все проглотят, да?
Он не надеется, он убежден в том, что все проглотят, потому что каждый раз, и это не случайно, он нас пугает атомным оружием. Про Крым было сказано, что если... Там,
да, 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 да. Если бы нет, то мы бы готовы были применить...
Если бы нет, то мы бы вот тогда бы вот просто вот всех бы вот сами бы погибли, всех уничтожили, да? А, и вот сейчас нам то же самое говорится в фильме Соловьева, ради которого и сделан этот фильм. Да? Ребята, у нас атомное оружие, вот если что, вот просто, вот мы такие отчаянные, мы русские, такие вот отчаянные, вот нам ничего для себя не нужно, я лишь поняла, бы другим плохо было.
А, давайте, Юра, мы прервемся на рекламную паузу, а потом немножко я хотела, поскольку ты человек с американским гражданством, а у вас тоже грядут выборы, мне бы немножко хотелось поговорить на эту тему тоже. Наш телефон в студии 905-944-1430. Давайте на рекламу прервемся. Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях, во-первых, Юрий Фельштинский, он приехал из Бостона. Юрий – историк и писатель, он написал книгу «ФСБ взрывает Россию» в соавторстве с Александром Литвиненко. Вот мы эту историю по поводу убийства Александра Литвиненко немножко обсудили. И у нас сейчас на линии еще один очень интересный человек, это Юрий Бутусов. Он создатель и главный редактор сайта «Цензор.нет». Это тот самый сайт, из которого мы во время Евромайдана узнавали все основные новости. Юра тоже находится сейчас в Торонто, но он не совсем в Торонто, он в Гамильтоне, поэтому вот мы с ним по телефону связались, потому что мы от Гамильтона все-таки немножко далеко. Юра, доброе утро.
Доброе утро.
Очень рада вас слышать. Я вот хотела вас с другим Юрой, Юрой Фельштинским, познакомить. Очень надеялась, что вы сюда приедете. Ну, за неимением такой возможности, если он будет вставлять какие-то слова, вот это Юрий Фельштинский, который находится тут у нас в студии.
И мы очень с ним... приятно.
Мне тоже.
И мы с ним, вот до того, как мы с вами связались, обсуждали судьбу Украины, и Юра сказал, что Путин не рассчитывал на то, что Украина будет сопротивляться, и что украинцы готовы проливать кровь и готовы всерьез воевать. Вот поскольку вы имеете прямое отношение, может быть, вы нам прольете свет на то, какая сейчас ситуация именно военная, на то, что происходит, какой расклад сейчас происходит на Донбассе, когда, в общем, мировое сообщество думает, что война, в принципе, прекратилась.
Война продолжается, просто это сценарий развития конфликта низкой интенсивности, который не предполагает широкомасштабные боевые действия, а предполагает локальные стычки, политическими методами ограниченные средства ведения войны, то есть тяжелое вооружение применяется крайне редко, однако на передовой, на ряде тех позиций, там, где близко расположены линии соприкосновения, там, где есть тактически важные позиции, высоты, позволяющие контролировать обстановку. Продолжаются практически ежедневно перестрелки, обстрелы из минометов с эпизодическим применением артиллерии и достаточно интенсивным использованием стрелкового оружия.
А какую цель они вообще преследуют? Вот мы знаем, что эскалация идет в тот момент, когда надо чего-то обычно выторговать, да, перед одними Минскими соглашениями, перед другими Минскими соглашениями. А что в данный момент, вот к чему, цель какая?
На данный момент у Путина нет понимания, каким образом он может вернуть ситуацию, вот, войну в Украине вновь в политико-правовую плоскость. Поэтому продолжение войны – это единственный метод давления на Киев, который такой метод прямого действия, с помощью которого Путин хочет все-таки заставить руководство Украины пойти на мир на его условиях. То есть это предполагает первое признание статуса Крыма, оккупацию Крыма, признание оккупации Крыма и признание оккупации созданием марионеточного режима на оккупированных территориях Донбасса. Это попытка сделать такой абхазский, осетинский, приднестровский вариант развития событий, когда страна, которая подверглась агрессии, должна молча признать статус-кво, неким образом легитимизировать оккупацию, может быть, даже, как это в Грузии произошло, не признавать, но признать право на их сосуществование с этими территориями. В данный момент такой формулы на Донбассе нет, вот, поэтому кроме как продолжением боевых действий никоим образом Россия не может эту ситуацию далее раскручивать и давить на политическое руководство Киева.
А скажите, пожалуйста, вот Юра, мы когда обсуждали с ним санкции, и я сказала, что Запад слишком мягок в отношении России, а вот Юра сказал, что... В общем, украинское правительство тоже слишком мягко, наверное, по отношению к России себя ведет. В первую очередь, да, украинское правительство. Вот что вы по этому поводу думаете? Потому что Украина прежде всего заинтересована, да, тем не менее, нету каких-то жестких конкретных вещей против России, которые бы дали сигнал Западу, что вот они должны следовать этому примеру.
Ну, у всех есть своя игра, своя стратегия. На самом деле, если говорить о том, насколько достаточны санкции Запада, ну, это нужно рассматривать здесь все не очень одномерно, а многослойно. То есть, с одной стороны, санкции Запада совершенно недостаточны, если исходить из условий Будапештского меморандума об отказе Украины от ядерного оружия. Безусловно, в этом случае гарантии территориальной целостности Украины Соединенные Штаты и Великобритания давным-давно были бы обязаны вмешаться и остановить конфликт, в том числе и путем прямого военного вмешательства. Тем не менее, этого не происходит. С другой стороны, если мы посмотрим не на букву международно-правовых договоров, а на реальное состояние Украины, то, что здесь, по сути, государственность была при Януковиче практически уже уничтожена, нет никакой самостоятельности, государственные институты по-прежнему по большей части, за редкими исключениями, по сути, парализованы. Войну ведет гражданское общество вооруженное, а не государственные институты. Государственные институты играют вспомогательную роль в этой войне. Поэтому, если смотреть на Украину как на государство, которое еще выбивает себе, отвоевывает право быть субъектом международной политики, завоевывает это право, быть полноценным игроком, скажем, международной политики, то с этой точки зрения санкции Запада для нас, ну, это очень большая помощь, и это действительно для нас имеет ключевое важное значение. То же самое, если мы оцениваем действия руководства Украины, мы могли бы говорить о том, упрекать там в недостаточной жесткости действий руководства Украины, но с другой стороны, давайте трезво посмотрим, какими инструментами располагает сейчас государство Украина для того, чтобы быть готовым к противостоянию с одной из ведущих в военном плане государств, скажем, в Европе. ну, недостаточно готовы для такого противостояния, и слабость государственных институций основная проблема. И основной вызов для Украины сейчас это даже не столько война, сколько построение современных государственных структур, государственных институтов на профессиональной основе. Без этого говорить о какой-либо успешной стратегии, о возможности государства переломить самостоятельно ход войны с Россией, пока не приходится.
А каковы вообще шансы, как вы считаете, что реформы все-таки будут, начнут двигаться, ну, скажем так, чуть-чуть быстрее, потому что народ беспрерывно кричит по поводу того, что все, хватит, пора устраивать третий Майдан, потому что реформы, ничего не двигается, и реформы не идут теми темпами, которые Запад хотел бы видеть и которые украинцы сами хотели бы видеть. А какие шансы, что что-то поменяется?
Шансы достаточно высокие. На самом деле в Украине нет такого противостояния, в общем-то, государства и общества. Вот. На самом деле в Украине есть общество и есть надстройка в государстве, которая, в общем-то, пользуется пока на данный момент определенной поддержкой в обществе. Только благодаря этому она там еще и находится. Вот. Поэтому та политическая конструкция, она принята украинским обществом прежде всего, поддержана им. И только поэтому эти политики выполняют, в общем-то, какие-то задачи. Поэтому говорить о том, что есть какая-то ситуация противостояния, я бы не стал. Я вижу, что просто в обществе есть различные силы, которые в том числе считают, что необходимы более радикальные революционные действия. К этой позиции я тоже отношусь с уважением, потому что это часть украинской демократии, которая строится. Я думаю, что любое движение недовольства властями, оно абсолютно обосновано, имеет место быть. И такое, но только как бы вывод в этом состоит не в том, что власть слаба, и в любой момент в государстве могут произойти какие-то потрясения. Я на самом деле рассматриваю это наоборот, как фактор силы. Общество не дает власти остановиться в развитии и продолжает собственное развитие. Проблема того, что у нас слабо отстраиваются государственные институты, как раз заключается в том, что недостаточно структурировано само гражданское общество, и оно пока не может навязать власти конструктивную повестку дня, угу, которая была бы, скажем, достаточно реалистична, которая состояла бы не только из замен фамилии на фамилию, а все-таки должна состоять из дискуссии программа против программы. Вот с этим у нас программированием, с проектным мышлением, с лоббированием проектов у нас действительно есть основная проблема. Но, в принципе, гражданское общество постепенно идет в этом плане, развивается. Ну и для меня на данный момент это, ну, такой единственный, основной фактор стабильности и основная перспектива того, что мы все-таки через какое-то время, путем еще многих потрясений, конечно, внутренних, тем не менее, начнем делать реформы не только в обществе, но и в государстве.
А скажите, во-первых, я хочу попробовать, не знаю, насколько у нас получится два звонка одновременно. Я могу вам, радиослушателя, да, звонок?
Безусловно, конечно.
Да, Денис у нас на линии.
Добрый день, вы меня слышите?
Да, добрый день.
Здравствуйте, у меня вопрос к обоим Юриям, к Юрию Фирсинскому как историку, и к вам, Юрий, как непосредственному участнику событий. Вы сказали, вы многом уже ответили по поводу перспектив развития. Ну, кратко, как вы думаете, через сколько Украина, и возможно, я понимаю, что вы верите в это, но через сколько Украина выйдет на уровень хотя бы Польши, начала там этих событий, скажем, начала 2000-х годов? В годах. И второй вопрос. Это подъем как бы националистических настроений. Понятно, что во многом это сегодня такой жупел, который используют различные пропагандистские средства массовой информации. Но, тем не менее, знаете, находясь в Канаде, смотря со стороны, там какие-то факельные шествия по улицам, в день рождения определенных, там, Степана Бандеры и так далее, может быть, это ничего такого страшного нет, но это преподносится как негативная явно составляющая. И насколько это опасно? И вот очень интересно Юрия Фельштинского мнение как историка. Спасибо.
Давайте, да, с Юрия Фельштинского
начнем.
Вы
знаете,
да.
Во-первых, я думаю, что первый и главный вывод, который мы обязаны сделать, вот, как бы проанализировав период с марта 2014 года по сегодняшний день, что Украина отстояла свою независимость, и Украина, да, является независимым европейским государством. Вот я думаю, что это абсолютно очевидно для всех, и даже для Путина, к его, наверное, большому огорчению, стало очевидно, что Украина – это европейское государство. И, кстати говоря, это государство размером, в общем-то, с Францией и по территории, и по численности населения. Второе, я думаю, что абсолютно очевидно, сегодня уже абсолютно всем, что Украина, извините, сделала свой стратегический выбор. Вот если до вторжения российского в Крым и в Восточную Украину Украина была расколота, и в этом, кстати, была причина, основная причина, мне кажется, вот этой трагедии, да, постигшей Украину, расколота 50 на 50, действительно, и по вопросу, с кем быть, с Евросоюзом или с Россией, и по вопросу, вступать в НАТО или не вступать в НАТО, то сегодня, вот как результат российского вторжения в Украину, Украина, безусловно, знает, что она хочет быть с Евросоюзом, ну и, как я понимаю, даже уже сейчас Украина знает, что она хочет быть в НАТО. Другое дело, что сейчас в НАТО, конечно, Украину не возьмут. А вот это те два результата, которых достиг Путин своей украинской политикой. Наверное, вторую часть вопроса про украинский национализм лучше...
Да, Юра
будет
Бутусов
отвечать, да, другой Юрий, который, в отличие от меня, живет не в Америке, а в Украине. Но я могу высказать свою точку зрения. Она, конечно, заключается в том, что угрозы украинского национализма, европейской цивилизации я не вижу. Именно потому, что Россия сделала свой вывод о том, что она является частью Европы. В смысле, Украина,
да.
Извините.
Да, спасибо. Юрий Бутусов, да, можно вашего
ответа? Ну, я абсолютно согласен с анализом моего коллеги Юрия Фельштинского по ситуации в Украине. Я тоже считаю, что мало кто сделал столько для того, чтобы Украина выбрала однозначную внешнеполитическую стратегию, выбрала свое будущее, как Путин и Янукович. В принципе, действительно, кроме как войной, спровоцированной откровенно Кремлем, невозможно было оторвать украинский народ от российского народа. То есть это нужно было действительно пойти на вот такие экстраординарные, супер такие жестокие действия, и только это действительно поменяло отношение в обществе и к НАТО, и к выбору, к европейскому выбору, это однозначно. А насчет национализма, ну, вы знаете, у нас это не воспринимается так драматично, как это подается во многих российских средствах массовой информации. Скажем, национализм и националистические движения, как вы посмотрите на любые выборы, они имеют свою нишу. Наши выборы проходят абсолютно в свободной атмосфере. Это еще далеко не стандарт демократии, но это достаточно конкурентные выборы, выборы в местные советы, которые прошли. Посмотрите на их результаты. Там четко показано, какую нишу, достаточно ограниченную, значительную, но ограниченную, занимают националистические движения и партии. У нас к ним относятся без вообще какого-либо драматизма. Марши в честь Бандеры проходят, день рождения Бандеры проходят в Киеве, который по-прежнему в основном является все-таки русскоязычным городом. Никакого раздражения здесь такого серьезного это не вызывает. Беспокойство тоже. Националистические движения, как и равные другие политические движения, имеют такое же право на существование в демократическом обществе, если они при этом не призывают к какому-то экстремизму, нарушению законного порядка, ущемлению прав других социальных групп, других граждан. Вот, за провоцирование столкновений под Верховной Радой 31 августа, когда погибло 4 бойца Национальной гвардии, те участники партии Свободы, которые к этому в этом принимали участие, сейчас находятся под стражей, идет судебный процесс. Поэтому люди четко отделяют, где национализм, где экстремизм, где правонарушения, и ответственность, соответственно, тоже разделяют.
А, Юра, скажите, пожалуйста, вот такую вещь. Ну, у меня, например, я, кстати, по поводу выборов могу подтвердить, потому что я была наблюдателем от Канады, и могу подтвердить, что этот процесс был несовершенен, но как бы похож на демократический процесс очень, да, так что это я как раз могу подтвердить на личном опыте. Но вот по поводу националистических движений тоже, как бы мы забываем, что цифры там в той же Венгрии националистических движений, да, партия Йобик, и в других странах, в той же Германии, в той же Норвегии, в той же Швеции. Они гораздо более...
У нас еще Франция, совершенно верно. Да. У нас еще Франция тут есть. Зачем нам далеко ходить?
Да. Ну да, то есть они гораздо более многочисленные, более развитые, более богатые и более, в общем, то есть если как бы если беспокоиться, то скорее всего, наверное, на эту тему. Я бы не беспокоилась в первую очередь по поводу Украины. Это просто, мне кажется, чисто пропагандистская история, которая, поскольку названы были изначально там все на Майдане фашистами, то надо же было чем-то подтверждать. Ну вот есть как бы правый сектор, вот они, вот вам глядите, вот они фашисты. То есть это совершенно не...
Нет, ну безусловно, если мы вообще начнем рассматривать, что мы не будем просто сейчас делать за неимением времени, вопросы как бы российской пропаганды, да, как российское телевидение, как российская пресса, подконтрольное правительство сейчас все интерпретирует и преподносит русскоязычной публике, да, русскому язычному слушателю и читателю, в том числе и тем, кто живет за пределами России, то, конечно, мы должны прежде всего, да, указывать на то, что это российская пропаганда, которая преследует свои определенные и совершенно неблагородные цели. А, ну, безусловно, проблемы, в том числе националистические, есть всегда в любом государстве, до тех пор, пока это все в рамках закона и в рамках Уголовного кодекса. Это нормальные проблемы демократического общества.
А по поводу пропаганды, вот к Юрию Бутусову вопрос. Как вы считаете, поскольку понятно, что да, это часть, информационная война – это серьезная часть той войны, которую путинское правительство против вас ведет. А какие вы принимаете меры? Потому что вот в какой-то момент очень много было нареканий от журналистов, да, что вот Украина начинает как бы тоже пропагандистскую войну, как бы пытается делать то же самое, что делает Россия. И это неправильно. Мы должны говорить правду, мы не должны утрировать, мы не должны как бы преувеличивать. Вот наша сила в правде. Но, тем не менее, перекос в другую сторону тоже был. Поскольку вот вы сейчас уже этот вопрос как к создателю сайта censor.net. Как вы считаете, какая правильная стратегия борьбы с российской пропагандой?
Вы знаете, борьба с российской пропагандой, она не требует такого же симметричного ответа. В принципе, эту борьбу ведет общество, да, то есть нам необходимо просто ограничить, нам необходимо просто ограничивать, и мы постепенно этим занимаемся, не так быстро, потому что у нас здесь, в общем-то, нет никакой такой диктатуры и такой системы управления, которая могла бы принимать решения там за один день, но мы постепенно идет процесс отключения доступа российских телеканалов, ограничения посещение Украины российскими журналистами, которые работают на IFUS, Первом канале, других пропагандистских ресурсах. То есть постепенно общество само отключает вот эти вот каналы влияния. Я вам хочу сказать, что российская пропаганда, она играет для Украины не только негативную, но и позитивную сторону. Дело в том, что в Украине нет такого монолитного общества, которое бы было какой-то единой информационной сеткой, как это в России происходит, окружено, и везде ты видел одни и те же месседжи, которые кто-то с утра рассылает из Кремля. Поэтому, в принципе, здесь просто российская пропаганда, как бы она, с одной стороны, она очень мощная, с другой стороны, она мощная для решения каких-то тактических задач. А в длительной перспективе она играет очень важную роль, когда люди начинают видеть, что пропаганда начинает обманывать раз, два, три, и не отвечает, скажем, ее прогнозы, которые выдаются там, о распаде Украины, о том, что там злые националисты, правый сектор сейчас идет убивать всех русских. Когда люди видят через какое-то время, что все это вранье, и все это абсолютно недостоверно, то безусловно, скажем, эта пропаганда начинает давать обратный эффект. То есть Путин бьет по украинскому обществу, надеясь, что это общество такое же монолитное, как в России, и сейчас можно каким-то образом его дестабилизировать изнутри. На самом деле нет. Общество такая самоорганизующаяся структура, и она, в общем-то, имеет большой потенциал устойчивости, в том числе от информационных атак.
А скажите, пожалуйста, вот какие, как на ваш взгляд, есть, ну, 2-3, наверное, вот самые основные проблемы в сегодняшней Украине, в которых вам, например, Запад мог бы помочь? Вот считаете ли вы, что Запад, например, должен оружие предоставить Украине? Вот какие основные вещи, вот вы здесь находитесь, вы бы, грубо говоря, потребовали бы у нашего правительства, да, если бы такое было возможно, попросили, потребовали?
Нам необходимо, прежде всего, Запада... даже, в общем-то, нематериальные вещи. Нам необходима была бы помощь в реструктуризации, в создании как государственных институтов, так и институтов гражданского общества. Нам необходимо учиться здесь, в Канаде, импортировать отсюда, прежде всего, тот уровень самоорганизации гражданского общества, который есть, который, например, я вижу в организациях, которые входят в Конгресс украинцев Канады. Вот, это для нас основа, базис, то есть нам нужно учиться строить гражданское общество современное, нам необходимо строить государственные структуры, и здесь нам нужны не просто советники, нам нужны организованные группы людей, да, нам необходима была бы помощь, прежде всего, приоритетная в реорганизации системы правосудия и помощь украинских украинцев, канадцев, которые имеют опыт работы в суде, судей, потому что это самая слабая система отсутствия справедливого арбитража в Украине. А если говорить конкретно про военный аспект, то здесь то же самое. Нам необходимо построить, внедрить профессиональные воинские части, нам необходимо строить профессиональную армию, которая была бы основой военной реформы. Для этого нам необходим интеллект. И нам нужны комплексные программы развития. И под эти программы развития нам не нужно летальное оружие, нам нужны виды вооружений, которые относятся к нелетальной сфере и обеспечивают качественное превосходство для армии НАТО над другими вооруженными силами. То есть это прежде всего получение современных систем связи, помехоустойчивых, это современная автоматизированная система управления войсками. Это учебные центры и программы боевой подготовки для соединений уровня рота, батальон вот, и частей соединений. Нам необходимы эффективные средства радиоэлектронной разведки, современный транспорт. И, возможно, было бы здорово, если бы мы могли здесь с помощью Канады, используя канадский опыт, развернуть все-таки свое производство некоторых критичных для нас видов вооружения, стрелкового вооружения, управляемого вооружения. Вот. Поэтому нам необходимы, но прежде всего для нас необходимы нелетальные виды. То есть нелетальные виды и внедрение тех технологий, которые позволяют самостоятельно производить вот эти нелетальные виды вооружений, либо эксплуатировать их, обслуживать. То есть это имеет приоритетное значение.
То есть вы, имея выбор, предпочли бы там тяжелому вооружению лучше 20 офицеров, которые могли бы помочь отстраивать армию вместе с технологиями какими-то?
Безусловно, офицеров высшего звена, которые бы нам могли помочь внедрению комплексному военной реформы, это куда важней. А если мы говорим про виды вооружений, подчеркиваю, это связь, коммуникации, система управления и средства разведки. Различные виды, приборы наблюдения, обнаружения, разведки, средства радиотехнической разведки.
Юрий, насколько я знаю, здесь сейчас в Канаде находятся несколько офицеров, высших офицеров из Украины, которые проходят здесь обучение именно вот этому. Это насколько это помогает? Если вы в курсе, конечно.
Дело в том, что Украина требует не просто точечного обучения отдельных людей. У нас как раз на самом деле Украина достаточно богатая человеческими ресурсами страна, и у нас достаточное количество людей, которые уже давно прошли подготовку в западных штабных колледжах в том числе. У нас есть проблема с реорганизацией армии, с реорганизацией структур обороны. Для этого нам нужны люди, которые способны с самого верха комплексно закрывать, скажем, вот именно это направление, реализацию, практическую реализацию комплексных реформ. Люди, которые действительно могли бы реорганизовать наш сектор безопасности и обороны. Это не значит, что нам нужно готовить наших. Это значит, что нам нужно мобилизовать те ресурсы, какие есть у нас, наших специалистов. Но мы бы значительно ускорились, если бы у нас появились кураторы на всех ключевых постах в генеральном штабе из одной из современных армий, которые действительно мотивированы, они просто являются чиновниками, а и которые мотивированы реализовать эту реформу в Украине. Она требует множества управленческих решений. Именно у нас проблема в том, что отсутствует опыт реорганизации армии, опыт управления. В армии сейчас руководят те, кто руководил ею и раньше, при Януковиче в том числе. Поэтому это не те люди, которые способны к самостоятельному мышлению, к тому, чтобы самостоятельно брать на себя ответственность. Поэтому нам нужны люди, которые будут такими провайдерами военной реформы, а не просто советниками, которые говорит, если его спрашивают. Нам нужны практические действия.
То есть вас не смущает внедрение иностранных специалистов, грубо говоря, людей посторонних, которые могут ситуацию увидеть извне? Это первый вопрос.
Это, наверное, тоже экономики касается.
Да, но это во-первых. Да. А во-вторых, насколько мне, я не знаю, слухи такие ходят упорные, что и в высших кругах, и там, так сказать, существует, вот Юрий Фельдшинский мне не даст соврать, существуют агенты влияния и Москвы, которые мешают всем этим структурным изменениям, и в частности и в армии, и так далее.
Ну, я думаю, что все-таки больший вред нам наносят все-таки не агенты Москвы, нам наносит, собственно, невежество и непонимание того, каким образом необходимо проводить реформы. У нас многие годы был негативный, отрицательный отбор во все структуры власти, потому что украинская власть имела феодальный и мафиозный характер. Поэтому те люди, которые делали в ней карьеру, даже если они, в общем-то, непосредственно в этом не морались, но они хотя бы морально принимали эти правила игры. Когда нужно молчать, надо смириться с любым, даже неадекватным решением политического руководства. То есть, к сожалению, у нас отсутствовал опыт формирование тех структур, где востребованы люди с государственным мышлением, с самостоятельным мышлением, с инициативой, с интеллектом, потому что всегда личные связи, личная лояльность, она превалировала над профессионализмом. Поэтому нам необходимо внедрять реформы, понимая, что в Украине очень много хороших людей, но у этих людей отсутствует опыт взаимодействия, отсутствует опыт внедрения широкомасштабных государственных изменений. Государственности, по сути, не было такой, какая должна быть, самостоятельной, независимой.
Ну, будем надеяться, что шансы у вас есть все-таки переломать это, потому что следующее поколение подрастает, оно уже другое.
Да, конечно.
Юрий, спасибо вам огромное. У нас уже остается времени не так много. Юра, ты хотел задать вопрос тоже?
Нет, с интересом слушаю. Спасибо большое. Очень, очень интересно, очень важно.
Спасибо большое. Очень приятно.
Мы вам. А вы будете сегодня там в час дня на выставке, да? Может быть, я Юру смогу подвести, если...
Я не знаю. Это все Антонина. Я полностью в распоряжении украинской громады Хэмилтона, поэтому я здесь...
Украинская громада здесь очень хорошо организована. Это да, это у них есть чему поучиться, они блестящие организованы.
Страшно приятно слышать человека, который адекватно смотрит на ситуацию. Спасибо вам огромное, Юрий.
Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания, всего доброго.
Всего вам доброго и желаем вам всяческих успехов. Мы будем продолжать за цензором смотреть. Читать новости с цензора. Спасибо, всего вам доброго.
Счастливо.
Давайте прервемся на рекламную паузу. У нас в гостях остается Юрий Фельдшинский, это был Юрий Бутусов по телефону, и я хотела оставить немножко времени, чтобы мы с Юрием Фельдшинским могли поговорить про грядущие американские выборы, немножко поговорим про то, кто же будет следующим президентом Соединенных Штатов, прогнозы историка. У нас в гостях историк Юрий Фельштинский. У нас Юры, сегодня два Юры в эфире. Юрий Бутусов был только что, и Юрий Фельштинский, который свои прогнозы каждый раз, когда он приезжает в Торонто, но обычно мы говорим про, по поводу России, по поводу Украины, но вот сейчас, поскольку грядут выборы, Юра, я бы хотела твои прогнозы по поводу, кто будет Соединенным Штатом, какие шансы у Трампа получить номинацию республиканской партии, какие шансы у Сандерса получить номинацию демократической партии, потому что на сегодняшний день два лидера, да, условных лидера, это крайне правый популист и крайне левый популист, да, у демократов один край, вся середина вытоптана.
Ну, вообще, я себя ловлю на том, что, по-моему, в отношении России впервые проще делать прогнозы, чем в отношении выборов в Соединенных Штатах. Но тем не менее, если рискнуть все-таки сделать эти прогнозы, я думаю, они заключаются в том, что от демократической партии кандидатом будет не Сандерс, а Хиллари Клинтон. Я думаю, что кандидатом от республиканской партии останется Трамп, потому что республиканцы сделали много тактических ошибок, как мне кажется. Другое дело, что эти тактические ошибки, они являются следствием американской демократии, и вот мы говорили про Россию, где демократии нет и не пахло ею, а в Америке в этом плане все наоборот. И главная ошибка тактическая республиканцев заключалось в том, что на самом начальном этапе они недооценили угрозы со стороны Трампа, потому что Трамп республиканской партии не воспринимается в буквальном смысле как республиканец. Да? И основная претензия со стороны республиканской партии, собственно, к Трампу, заключается в том, что он не республиканец, что он смог оседлать или так немножко узурпировать вот эту республиканскую
волну,
да, забрал на себя, перетянул на себя одеяло, забрал на себя республиканские голоса, на самом деле в глубине души не будучи республиканцем. Но Трампа недооценили, и вот теперь оказалось, что все действительно республиканские кандидаты на фоне Трампа проигрывают. И то, что это представляет для них угрозу, они должны были понять в самом-самом-самом начале.
А они не поняли.
Быстро перегруппироваться и, в общем-то, банальным образом выдвинуть общего кандидата для как бы
против
борьбы с Трампом, для оппозиции Трампа. И тогда, наверное, независимо от того, кто бы это был, там, Круз или Рубио, вот у этого вот одного кандидата был бы хороший, серьезный шанс переиграть Трампа в избирательной борьбе, потому что Трамп, ну, конечно, популист, но, наверное, я думаю, даже больше, чем это, всех, по крайней мере, меня, смущает его манера речи, его язык, который, в общем-то, очень такой грязный, ругательный, грубый.
Уже один такой есть.
Ну да, никогда этого раньше в американской политике не было. Американская предвыборная кампания, она, может быть, была жесткая и, может быть, даже не всегда там чистая и порядочная, когда кандидаты боролись друг с другом на уровне негативных реклам. Но, тем не менее, к грубой речи никто никогда не прибегал. Мне не нравится, что Трамп абсолютно как бы открыто говорит о том, что он, в общем-то, считает американский народ быдлом, и что именно по этой причине он надеется на победу, потому как большинство народа быдло, и голосовать оно будет по этой причине за него. Да, но, тем не менее, повторяю, республиканцы сделали тактическую ошибку, они оказались расколотыми на несколько кандидатов. Теперь уже переиграть им ситуацию очень сложно, потому что, к сожалению, если вдруг они откажутся номинировать как партия, номинировать Трампа как своего кандидата, Трамп выставит себя как независимого кандидата, и в этом случае республиканцы 100% проиграют. И, может быть, их даже смущает не только то, что они проиграют, сколько то, что Хиллари Клинтон выиграет. Да? То есть тогда они таким образом отдадут победу своими же руками Хиллари Клинтон.
А кто бы мог быть, извини, пожалуйста, а кто бы мог этим вот быть общим кандидатом, который, в принципе, вот из тех, кого мы видели, Крис Кристи, да, Рубио, Круз, кто бы мог быть таким общим республиканским кандидатом, на котором они теоретически могли бы как бы сойтись все? Потому что Касич, например, он слишком интеллигентный и как бы слишком модерат, да, он как бы на другом конце, левом конце правого спектра, да?
Мы можем сейчас же судить только по тем результатам реальным, да, которые у нас есть. Реальные результаты говорят о том, что двумя серьезными конкурентами от республиканской партии являются Круза и Рубио.
Да.
А, конечно, Рубио достаточно молод, при этом Круз, я так понимаю, менее симпатичен, как политический лидер для самой республиканской партии, но тем не менее я думаю, что и у одного, и у другого был бы серьезный шанс победить в борьбе с Трампом. Повторяю, сейчас это уже вчерашний день, к сожалению, для республиканской партии, и сейчас им нужно столкнуться, в общем, решать те проблемы, которые возникли. Они очень серьезные, потому что если республиканская партия остановится на Трампе и как бы выберет Трампа как представитель своей партии, то да, безусловно, и они должны это понимать, они будут это понимать. Они, безусловно, понимают, что это не будет победой в буквальном смысле республиканской партии, потому что Трамп, в общем-то, не республиканец. И я думаю, что при выборе между, так мне кажется почему-то, что при выборе между Хиллари Клинтон и Трампом, вот тот самый там 51% избирателей, потому что в Америке обычно все выборы довольно как бы близко, да, происходят, они близкие по результатам, и раскладка обычно бывает там 51 против 49 или что-нибудь в этом роде. Я думаю, что если американский избиратель столкнется с выбором Трамп или Клинтон, победит Клинтон.
А вероятность того, что Берни Сандерс может получить демократическую номинацию, такой вероятности не существует, ты считаешь?
Ну, не существует, наверное, как бы неправильно мне говорить, что такой вероятности не существует, но лично я считаю, что это произойти
не может. Она очень маленькая
вероятность. Да, что эта вероятность маленькая. И не потому, что... Ну, в принципе, нет принципиальной разницы, да, между Трампом, который говорит, я вас всех люблю, и мы всех победим, и Сандерсом, который говорит, ну, тоже говорит, я вас всех люблю, и у нас будет бесплатная медицина, бесплатное образование, налоги будут платить
богатые
люди и американские банки. В общем-то, в конце концов, может, и ничего неправильного нет в том, чтобы в богатой Америке было бы бесплатное образование и бесплатная медицина. Но Америка живет по своим законам, это... Страна, которую очень трудно развернуть. Трудно развернуть в плохую сторону, трудно развернуть в хорошую сторону. Это создает определенную стабильность, это гарантирует то, что плохой президент не может сильно поломать систему, ну а хороший не может ее сильно улучшить. Но тем не менее, по этой причине я думаю, что программа Трампа и программа Сандерса одинаково нереализуема по разным причинам, но обе эти программы нереализуемы. Нереализуема программа строительства американо-мексиканской стены за счет мексиканского правительства. Дело даже не в том, будет ли физически построено что-то, что будет названо стеной. Может быть и будет. Дело в том, что это не решает проблему и не решит проблему нелегальной миграции в Америку со стороны Мексики. Нереально, независимо от того, нужно это делать или не нужно, нереально запретить въезд в Соединенные Штаты лиц мусульманского вероисповедания, потому что это противоречит американской конституции, это как бы абсолютно нереальный пункт программы. Да. Да, вот пункты программы Трампа, они как бы все абсурдные и в этом смысле нереализуемые. А пункты программы Сандерса не абсурдны, но, можно даже сказать, к сожалению, нереализуемые. А то, что предлагает Клинтон, абсолютно земное и нормальное. В общем-то, она предлагает всем жить, как жили.
Да. Да. Скажи, пожалуйста, вот тут один момент есть, который меня очень заинтересовал, что возможность, некий некий господин Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, рассматривает возможность баллотироваться как независимый кандидат в том случае, если Трампа номинируют от республиканской партии, а Сандерса номинируют от демократической. В этой ситуации он считает, что он отберет как бы moderate, нормально, потому что этот крайне левый, а этот крайне правый, он в этой ситуации заберет голоса и у тех, и у других, да, и в этой ситуации он может стать президентом, получить чуть больше голосов. Вот как на такую перспективу ты смотришь, она реальная?
Ну, я бы лично был бы очень рад, если бы Блумберг стал бы президентом Соединенных Штатов. А, к сожалению, я боюсь, что он немножко опоздал с предвыборной кампанией, хотя, может быть, и нет. Но главное, что выбор, скорее всего, будет не между Блумбергом, Сандерсом и Трампом, а между Клинтон, Трампом и, допустим, Блумбергом. И вопрос тогда уже заключается в том, и на этот вопрос у меня нет ответа, я честно говорю, сколько голосов Блумберг перетянет на себя от Клинтон и сколько от Трампа. И я понимаю, что от Клинтон он заберет как бы очень серьезный процент голосов. И даже понятно, чьи это будут голоса. Это будут голоса Нью-Йорка, это будут голоса Манхэттена, это будут голоса как бы интеллигентной, образованной части Соединенных Штатов. А вот сколько голосов он перетянет от Трампа, я, например, не знаю, честно скажу, я просто не понимаю этого. И может оказаться в этом плане, что если Блумберг выставит себя как независимого кандидата, он не получит большинства. Я думаю, что нельзя рассчитывать на то, что он получит большинство, а заберет голоса при этом от
демократической
Клинтон,
партии, от Клинтон.
Демократической партии.
И в этой ситуации Трамп
вот
становится президентом.
В этой ситуации может победить Трамп. Поэтому может сложиться другая ситуация, и она, кстати, наверняка сложится во всех случаях, когда ни один из трех кандидатов не получит большинства голосов. И тогда, если я не ошибаюсь, возникнет ситуация, которая ну, либо никогда не была, либо давно не была в американской истории. Потому что, если я правильно понимаю, хотя я могу ошибиться, не надо меня тут ловить на слове, а если я правильно понимаю, в этом случае президента должен и будет выбирать американский конгресс. Более того, если я правильно понимаю, опять же, не нужно меня ловить на слове, а в этом случае американский конгресс может назначить президентом абсолютно любого человека. Не обязательно из тех трех кандидатов, кто участвовал в выборах и не получил большинства.
Ну, во всяком случае, это был бы очень интересный расклад. Ну, давайте немножко подождем, да, по крайней мере, подождем номинаций, потому что Блумберг, мне кажется, если если Хиллари Клинтон становится, он не собирался баллотироваться, он ждет номинации
Демократической партии. Я думаю, что вот в этот вторник очень многое прояснится. И если в этот вторник вдруг выяснится, я имею в виду вдруг выяснится, не знаю, на чем ставить ударение, что все-таки шанс у Клинтон есть, и он хороший против Сандерса, угу. Да, то, наверное, Блумберг сделает либо заявление о том, что он, например, не будет выставляться, либо, если наоборот, вдруг на вот этих выборах массированных во вторник праймерис, предварительных выборах победит Сандерс, я не исключаю, что ровно во вторник или в среду Блумберг заявит о том, что он, да, выставляется как независимый кандидат.
Это будет очень интересно. Это был бы хороший президент для Соединенных Штатов, Блумберг, я считаю. Он бы устроил многих в серединке, многих вменяемых людей он бы устроил. Мы должны, к сожалению, закончить нашу программу. Юрий Фельштинский, спасибо большое. Как всегда, приятно пообщаться и послушать, очень интересно. И будем проверять прогнозы.
Спасибо, да. Мне тоже было приятно тут побывать в очередной раз.
Ну, до следующих встреч, Юра. Всего доброго.
Спасибо.